Всем добрый день, здравствуйте. Я Марк Нуждин, и это особое мнение политика и психолога Леонида Гозмана. Леонид Яковлевич, добрый день.
Добрый день.
Перед тем, как мы начнем идти по нашим сегодняшним темам, я напомню, что эта программа выходит на сайте echofm.online и в онлайн-приложении «Эхо» и на Андроиде, и для Apple оно есть. Вы можете смотреть нас, разумеется, на YouTube еще и комментировать. Ставьте лайки, делитесь в соцсетях нашей трансляцией, нашей программой. Обсуждайте, разумеется, со всеми, с кем вы считаете нужным ее обсудить. Ну, а мы начнем, ну, не знаю, наверное, с самого большого, что над нами, над всеми сейчас нависло. У нас в последнее время российские власти, разные представители российских властей начинают все чаще говорить о ядерном оружии, причем начинают говорить о нем в контексте проигрыша. Вот Медведев выступил со словами о том, что мы не можем проиграть, потому что мы ядерная держава. Патриарх Кирилл также упомянул ядерное оружие, причем прямо вот в контексте конца мира. Я даже позволю себе процитировать. Будем молиться, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, вот далее цитата, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. И, Леонид Яковлевич, у меня к вам вопрос. Как вы считаете, наши руководители действительно могут нажать на кнопку?
Ну, могут это два, так сказать, есть два значения. Одно, готовы ли они будут это сделать? То есть, возникнет ли у Владимира Владимировича Путина такой вот интенция, все нажимаю на кнопку, да? И второй вопрос, могут ли они это сделать реально, осуществить этот план. Это разные вещи. Мне кажется, что да, они могут. Ну, то есть, кто они? Вот мне кажется, Путин может. Вот, допустим, Брежнев не мог. Вот, по-моему, да, Брежнев, при том, что он был там человек уже в последние годы правления уже не всегда адекватный там и так далее. Вот тем не менее, и не был он никаким там добрым и хорошим человеком, но вот таким злодеем, чтобы нажать на ядерную кнопку, он, конечно, не был. Не был. Вот. Хрущев не мог. Хрущев не мог. И поэтому Хрущев, когда влез в эту дурацкую авантюру с Карибским кризисом, опомнился. И они вместе с Джоном Кеннеди, вечная обоим благодарность, они смогли разрешить кризис мирным путем. Вот. Путин, мне кажется, может. Мне кажется, это такой человек, который может нажать на кнопку. По-человечески. Получится ли у него? Это другой вопрос. Здесь есть два вопроса. Первый. Насколько вообще на самом деле сильным является наше ядерное оружие? То, что оно есть, сомнений не вызывает. Оно, конечно, есть. Это не танк «Армата», который, по-видимому, из конструктора «Лего» был собран под руководством Дмитрия Олеговича Рогозина, застрял на параде, и с тех пор его никто не видел. Все только знают, что он самый лучший в мире. Это да, но к сожалению, его не видно. Чудо-оружие, которое Путин рисовал в мультфильмах, показывал в мультфильмах Федеральному собранию, никто не знает, существует оно или нет. Ядерное оружие действительно существует, это понятно. Но летает ли оно? Вот оно вообще способно что-то сделать? Или его состояние примерно такое же, как состояние многих других частей российской армии, российской экономики там, и так далее? Этого никто не знает. И это нельзя проверить. Понимаете? Это как проверить спичку, хорошая или плохая. Вы можете чиркнуть спичкой. Если она не зажглась, она плохая. Если она зажглась, она хорошая. Но больше вы ею не чиркнете, понимаете? Вот. То же самое с ядерным оружием. Мы не знаем. Мы только видим, что очень многие вещи, так сказать, анонсированные, ну, типа мощи нашей армии, там еще чего-то, оказались придумкой. Как кто-то сказал, война – честный человек. Война показывает, что происходит на самом деле. На самом деле, понятно, что все далеко не так, как они говорили. И второй компонент вот этого, смогут ли реализовать, он вот в чем состоит. Ведь на самом деле ядерное оружие не в руках одного человека. Это мифология. Значит, по открытым данным, я уж не знаю, что там на самом деле, но по открытым данным складывается такое впечатление, что их трое. Это президент, министр обороны, начальник генерального штаба. Ну, у меня нет особых, знаете, особого восхищения ни министром обороны Сергеем Кужегетовичем Шойгу, ни начальником генерального штаба Герасимовым. Но, может быть, они не хотят в рай вместе с Путиным. Вдруг не хотят. А кроме того, это, опять же, представление, что вот они нажали втроем на кнопочку, и все полетело. Нет. Когда они нажали втроем на кнопочку, пошел приказ там какому-нибудь генерал-полковнику. А от того пошел приказ генерал-лейтенанту. И там какого-нибудь майора, который последний там ключ поворачивает. Вот эта вся иерархия, она выполнит приказ или нет? Черт его знает. Поэтому как бы складывается такое впечатление, что Запад, которому адресованы эти угрозы, они же не нам с вами адресованы, нам-то что? Что мы можем сделать? Они адресованы президенту Байдену, там, канцлеру Шольцу. Ребята, если вы дадите оружие Украине, тогда мы за себя не отвечаем, тогда все будет очень плохо. Вот складывается такое впечатление, что Запад как-то немножко меньше стал бояться российского ядерного оружия, чем боялся раньше. Такое впечатление у меня. А сами эти пугалки, они, конечно, очень интересны. Знаете, в чем дело? Это ведь говорит о том, что они признают, что они проигрывают войну. Но если бы они взяли Киев за 3 дня, стали бы они говорить о том, что ядерная держава не проигрывает войну. Вот она выигрывает войну. Все же видно, да? Все же хорошо. Они стали говорить о Гааге. Они стали говорить о проигрыше и так далее, да? Они осознали, как мне кажется, что они проигрывают. И это их осознание периодически проявляются во всех глупостях, которые говорит Дмитрий Анатольевич, вот в том, что говорит Патриарх, в том, что говорит Соловьев там, и так далее. Вот. И это, конечно, так сказать, хороший признак, потому что, ну, хорошо, что они понимают, что проигрывают. Вообще ведь надежды мира, в том числе наши с вами, связаны только с проигрышем режима Владимира Путина. Его выигрыш будет трагедией для мира. А проигрыш дает миру шанс, в том числе нашей стране он дает шанс. Поэтому я очень хочу, чтобы они проиграли на поле боя. Я хочу, чтобы это закончилось полной победой Украины.
Леонид Яковлевич, а вот сейчас параллельно с вашими словами наши слушатели-зрители ответили на тот же самый вопрос, с которого вы начали. Путин может нажать на красную кнопку со знаком вопроса? Да, 65%, нет, 34%. То есть мне кажется, что тут совпадение большое с вашей оценкой.
Кто-то сказал, если ты с большинством подумай, в чем ты не прав, но в данном случае я думаю, что моего права и зрители, и я. Вот. Да, он может. Он вот такой человек. Знаете, он ведь ушел в мир иллюзий. Покойный Владимир Николаевич Войнович предполагал, что первое лицо в книге «Москва 2042» предполагал, что первое лицо будет управлять страной из космоса, улетит в космос и оттуда будет управлять. У меня такое впечатление, что просто гениальный прогноз Владимира Николаевича исполнился на 20 лет раньше. Он улетел в 22-м году в космос и оттуда нами грешными управляет. Есть еще один момент, на который я бы обратил внимание. Вот. Я тут вчера случайно, то есть, ну, не совсем случайно, а смотрел, что говорят наши вожди, вот, и вдруг наткнулся на минутный ролик Соловьева. И послушал его. Это очень интересно. Соловьев сказал, что надо ударить ядерным оружием по всем тем странам, которые будут предоставлять Украине наступательное вооружение. По всем, говорит, в том числе по Соединенным Штатам, ну и так далее. Вот. И дальше он таким несколько кривляющимся тоном, как он иногда говорит, он стал говорить от имени оппонентов, что оппоненты говорят, ну как же так, ну пусть мы потеряем Крым, но мир же должен существовать. Ну дальше он передразнивает, пусть мы потеряем Белгород, пусть мы потеряем Сибирь, пусть мы потеряем что-то, лишь бы мир существовал. А дальше он уже серьезным тоном говорит, ну ведь, как сказал президент Путин, а зачем нам мир, в котором не будет России? Я сейчас не к тому, стоит ли мир, существование мира какой-либо конкретной страны, России, Буркина-Фасо, Соединенных Штатов, неважно. Я считаю о другом. То есть, ребята, для этих ребят есть территория. Вот территория – это и есть страна в их понимании. И территорию надо контролировать. Они понимают, что страна – это люди. И что если когда-нибудь Сибирь решит отделиться от Российской Федерации, ну, если не будет войны, это будет возможно, как бы, да? И, допустим, представьте себе, что возникнет Сибирская республика. Россия-то останется. Она будет иначе называться. Она будет называться Московская республика, Сибирская республика, еще какая-нибудь республика. Это не важно, да? Там султанат какой-нибудь. Но страна – это не территория. Страна – это люди, прежде всего. Для них страна – это территория и холопы, которые им подчиняются.
Очень печальный взгляд, конечно, но ну, что, что имеем, то имеем, да. И еще один момент я хотел бы у вас по этому поводу уточнить. А скажите, вот такая бескомпромиссность, готовность любой ценой, декларируемая, во всяком случае, готовность любую цену отдать за достижение своих целей, это признак силы или признак слабости? Несгибаемость вот это.
Ну, это признак истерики, я бы сказал. Это истерика просто. Вот. А истерика почему возникает? Знаете, вы говорите, что вот, значит, там, достичь своих целей. Дело в том, что они... Ну, если у вас есть цель, то ее можно достичь вот по-разному. Можно такой истерикой, да, там, держите меня семеро, я сумасшедший, значит, там, то все. Можно как-то сесть с человеком и сказать, с партнером, и сказать, слушай, мужик, вот мне вот надо вот это, да? А ты вот это не хочешь, давай, давай мы с тобой как-то вообще это обсудим. Но это можно тогда, когда цель реалистична. Ну, вот, например, если бы когда еще году там, в 2012-2013 стало понятно, что Украина идет в НАТО, ну, а куда еще, то была одна проблема вполне реальная, между прочим. Это проблема базы в Севастополе. Потому что если бы Украина вступила в НАТО, то по уставу НАТО на территории страны НАТО не может быть военной базы государства, которая не входит в НАТО. То есть, значит, если они вступают, значит, базу Черноморского флота надо закрывать. Проблема? Проблема, конечно. И если бы Владимир Владимирович сказал своим западным партнерам, пока его еще не вышибли из восьмерки, что вот, друзья, вот у меня вот такая проблема, что делать-то будет? Ну, я же не могу просто отдать базу. Это же неправильно, да? Это, ну, не по понятию. То они бы что-нибудь искали. Они бы искали какие-нибудь варианты, понимаете? Я не думаю, что кто-нибудь бы сказал Путину, что а хрен с ней, с твоей базой, нас это вообще не волнует там, и так далее. Я не думаю. Я не думаю. Я думаю, что они бы искали вариант. Я не знаю, какой вариант. Может быть, они бы придумали какой-нибудь там специальный статус Севастополя, например. Да? Вот. Или они бы дали там какие-то деньги большие на то, чтобы углубить акваторию, углубить новороссийский порт, там, сделать базу там, например, перенести базу туда в течение там, 40 лет. Не знаю, ну, что-нибудь вот такое, да. Искали бы какие-то варианты. Но дело в том, что наши руководители, начав войну с Украиной, они преследуют абсолютно недостижимую цель. Недостижимую. А цель – это уничтожение Украины. Уничтожение Украины. Уничтожение Украины как независимого субъекта. В политике, в культуре, в языке там, и так далее. Причем Владимир Владимирович даже этого не скрывает. Он же много раз говорил. Русские и украинцы – один народ. Если один народ, зачем же нужно два государства? Он говорит, русский и украинский – это один язык. То есть, по-видимому, украинский – это просто испорченный русский. Ну, в его понимании. Наверное, он так думает, да? Он говорит, Украину придумал Ленин. Ну, вы знаете, говорят, что сравнение с Третьим Рейхом – это такой триизм, уже как бы дурной тон и так далее. Но я ничего сделать не могу, потому что я вижу все то же самое. Что говорили Гитлер и Сталин, ну, устами Молотова, про Польшу, например. Польша – это уродливое дитя Версальского договора. Да? То есть Польша, как бы в их понимании, в понимании Гитлера, в понимании Сталина, Польша вообще не должна была существовать. И они это говорили, да, и потом они Польшу уничтожили, они ее разделили, значит, раздербанили и все. Да? То же самое Путин говорит про Украину. Поэтому, понимаете, договориться-то нельзя, Значит, как он, допустим, сядет с Зеленским, да, или там, неважно, даже с Януковичем, и скажет, слушай, давай, значит, мы сделаем так, чтобы Украины не было. Ну, нифига себе. Как можно об этом договориться с президентом, с парламентом, со страной? Нельзя об этом договориться вообще. Кроме того, ведь на самом деле понятно, что, как уже упомянутый великий фюрер, не остановился, захватив Судеты и захватив Австрию. Да? Понятно, что Владимир Владимирович не может остановиться. Дальше он же сказал, помните, он сказал про Петра Великого, что Петр ничего не захватывал, Петр забирал свое. Да? Отлично, значит, дальше будем забирать свое. А наше оно где? Это бывшая советская Прибалтика. Чуть не наш, что ли? Там что, кровь не проливали, наши проливали. А в Польше, между прочим, 600 тысяч солдат погибло советских. Ну, по официальным данным, по крайней мере, 600 тысяч солдат. Давай Польшу заберем. А Финляндия была под рукой русского царя. Ну, ну и так далее. Да? Вот, то есть понятно, что это война такая глобальная, экзистенциальная война. Вот. Путин все думал, что он в 38-м, что его испугаются. А его не испугались. Я говорю, не, ребята, это 39-й уже. Ну, сейчас уже не 39-й, а 43-й, я думаю, если брать ту шкалу. Вот. Поэтому им ничего не остается, кроме как пугать. И они вот это делают, начиная с декабря. Начиная с декабря, когда они выдвинули, не этого, а 21-го года, когда они выдвинули совершенно нереалистичный и хамский по форме ультиматум НАТО. Помните? Чтобы НАТО убирало, собирало манатки там, границам 90 какого-то года, там, убиралось и так далее. Что это было? Это было вот такое вот пальцевое растопырку. Значит, я сумасшедший, говорил он им. Я сумасшедший, я отмороженный, я могу ядерную войну начать. Лучше вы мне пойдите на уступки. И дальше он все время повторял. Я сумасшедший, я вот могу все сделать. А западный мир ему говорит, да, мы понимаем, что ты сумасшедший. Мы понимаем, что на все способен, но уступки мы тебе не пойдем. Ну вот, не далее, как вчера, Европарламент проголосовал подавляющим большинством голосов за трибунал по поводу Украины, за то, чтобы судить наших политических руководителей, как минимум. Вот, вот, ну, вот, вот сюда и приехали. Так что это просто истерика от понимания того, что не все идет по плану.
Перед тем, как мы к следующему вопросу перейдем, я наших слушателей хочу поблагодарить за участие в нашей программе и напомнить, что вы можете не только делиться ею, но и помогать нам работать. Мы существуем только благодаря вашей помощи. Как нам можно помочь, смотрите в описании программы. Любая сумма, самые простые способы, включая перевод по номеру телефона, без вас мы не выживем. Поэтому смотрите нас и помогайте нам работать. Идем дальше. Вот про имущество как раз на материальный раз перешли, давайте и продолжим на этом. У нас на днях опять новый заход на собственность тех, кто уехал из страны. На этот раз от омбудсмена у нас Анна Кузнецова, вице-спикер Госдумы, сказала, что есть те, кто предал свою страну, есть те люди, которые уехали из страны, может быть, в поиске средств для жилья сирот обратиться и поискать ресурсы в этом направлении. Она уже получила свои отповеди, но так часто говорят о каких-то наказаниях для тех, кто сумел ускользнуть из нашего государства и кого оно больше не может ни покарать, ни как-то опять привлечь в свои замыслы. Опять вопрос. Способны ли эти люди исполнить свою угрозу? Могут ли они на это пойти?
Ну, конкретно эту угрозу я надеюсь, что нет. Я говорю, надеюсь, потому что это касается меня лично. Естественно, да, у меня квартира осталась в Москве. Поэтому мне бы хотелось, чтобы они не смогли. Но, похоже, что действительно не смогут. Ну, судя по тому, что с подобным предложением выступают абсолютно одиозные, маргинальные люди, это видно, и уже есть ответы и Кремля, и такого достойного человека, как сенатор Клишеса, автора большинства репрессивных законов, адвоката, юристы все говорят, что это слишком сложно. Кроме того, понимаете, в чем дело? Это может ударить по их собственным семьям, их собственным детям, там, женам, на которых все записано там, и так далее. Поэтому я думаю, что этого не случится. Но здесь есть два аспекта. Во-первых, они реально ненавидят тех, кто уехал. Вот реально ненавидит. Ну, потому что беглый холоп, это беглый холоп вообще, собственно говоря, даже если он мне не нужен, понимаете, вот, даже если у него там не призывной возраст, все равно я его в армию не возьму и так далее. Ну, как это вообще ты смеешь бежать от крепостной зависимости, да? Холоп он и есть холоп. А мы для них все холоп. Мы для них все холоп. Понимаете, это менталитет Ивана Грозного. Иван Грозный написал в письме князю Курбскому, что холопей своих мы миловать вольны, но и казнить также. Вот все холопы. Князь Курбский тоже холоп. Понимаете, вот любой человек холоп. Да? Вот. И, конечно, они всех ненавидят. Но я думаю, что вот эти идиотские идеи, там, то налоги повысить, напугали, понимаете, ежа. Вот. Люди, которые работают, допустим, дистантно, они как-нибудь вообще разберутся, как им быть. Так вот, эти все дурацкие инициативы, они, между прочим, имеют глубокий политический смысл, мне кажется. Дело в том, что они теряют поддержку. У них была поддержка за счет людей, которым на все наплевать, этого самого глубинного народа, который точно не знает, как зовут царя, может быть, даже, но знает, что царя надо поддерживать, потому что он царь. Просто царь и царь. Вот. Надо сказать, что эти люди, конечно, они, надо понимать, что они живут в разных, на разных частях нашей страны, в том числе и в Москве, и в Питере. Потому что есть такое представление, что Москва и Питер, они как бы такие продвинутые, там все хорошо, вот, а вот там где-то, там в Тьмо-Таракане, там какие-то дикие люди живут и так далее. Это не так на самом деле. И достойные люди, которые все понимают, живут, конечно, во всех частях нашей страны, и в больших городах, и в маленьких там, и так далее. То есть это не географическое, на самом деле, понятие, это самый глубинный народ. Он не в глубинке живет, он ментально в глубинке. Да? Вот. Так вот, они опирались на этот глубинный народ, для которого царь есть царь, и все. Вот. Но сейчас царь пришел к ним в дом, забирает их сыновей. Не выплачивает обещанные деньги, между прочим. Это же важная вещь, да? Ну и так далее. И они начинают опасаться, что этот глубинный народ от них тоже может отвернуться. Тогда у них вообще никого не останется. Вообще, ну, в моем понимании, глубинный народ – это синоним архаики и идиотизма. Вот. То есть они вообще опираются на людей, в основном они опираются на людей сильно неумных, плохо образованных там, и так далее. И вот они боятся, что эти неумные и образованные тоже от них отвернутся. Что делать в такой ситуации? Они не могут им ничего предложить. Они не могут сказать: ребята, вот зато с понедельника у нас пойдет совершенно другая жизнь. Вообще курчавая, хорошая там, и так далее. То есть сказать они могут, но уже никто не верит, даже самый глубинный народ. Тогда они делают другое. Они говорят, мы окружены врагами. Кругом враги, кругом. Значит, все нас хотят уничтожить. Мы должны сплотиться спина к спине. Мы будем от всех отбиваться, как мы отбивались всегда. Вот. Ну, кто против нас? Американцы, украинцы, эстонцы, там, я не знаю, кто еще. В общем, все. Весь мир против нас, известное дело. Но американцы, эстонцы, они где-то. Да? А надо внутри. И вот они ищут врага внутри для того, чтобы народ вокруг них сплотился. То есть они ищут того, кого люди не любят или могут не любить, и атакуют их для того, чтобы сказать этому глубинному народу: смотрите, у нас с вами общие враги. Вы их не любите, и мы их не любим. Вы против них, и мы против них. То есть мы с вами вместе против этих плохих людей. Ну, посмотрите, я совсем недавно, правда, они, как всегда, начинают, забывают, бросают, ну, в общем, все как положено, да, потому что они исходят из того, что у людей нет памяти. То есть ты сегодня можешь сказать, оно стриженное, завтра ты можешь сказать, оно бритое, и в обоих случаях ты будешь прав, потому что люди забыли, что ты сказал вчера. Так вот, помните, они тут совсем недавно, с месяца-полтора назад, они устроили безумную кампанию против ЛГБТ. Да?
Да.
Законы какие-то принимали, еще чего-то такое. Ну, вот так если подумать, ребята, ну, вам совсем делать нехрен? Понимаешь, война идет, война, да? А вы озабочены тем, кто с кем, как и так далее, да? Вот. Ну, может, ладно, может, забудем про ЛГБТ пока, да? Может, Потом, конечно, с ними разберетесь. Тем более ЛГБТ-сообщество, ну, как сообщество, никакого вреда им не причиняет. Среди, ну, разумеется, среди гомосексуалов есть люди, которые их сильно не любят, есть, наверное, люди, которым на них наплевать там и так далее. Но это не, понимаете, это не штабы Навального, понимаете, которые там мешают жить. Нет, они не мешают жить. Почему они там наехали на ЛГБТ? Мне кажется, потому что у нас страна довольно гомофобная. И гомосексуалов, к сожалению, не любят. Против них стереотипы, есть стереотипы негативные там и так далее. У многих людей, ну, просто, ну, это, к сожалению, это факт, это надо признать, да? Вот. И они что делают? Они говорят: о, вы их не любите, а мы их тоже не любим. Вы их боитесь, а мы против них законы принимаем. Видите, какие мы хорошие. Да? Вот то же самое происходит с уехавшими людьми. Ну, потому что они говорят: вот видите, они же сволочи уехали. Значит, как в этой, в песне Галича, значит, все мы кровь нарыли, топы к светлому концу, ты же будешь в Израиле жрать подлец своему отцу. Да? То есть, вот они как бы, это очень легко, неприязнь пробуждается. Он уехал, твой сын будет воевать за него, там, ну, ну, всякие вот такие вещи, да, и вот мы их сейчас всех кнопочем. То есть, они таким образом пытаются восстановить или укрепить доверие этого самого глубинного народа. Я думаю, что ни хрена у них все равно не получится. Ну, вот они стараются в этом направлении.
У нас всего 2 минуты до перерыва, но я надеюсь, еще вы сумеете прокомментировать вот такой штрих. Смотрите, если такое стремление есть, оно же должно как-то в чем-то материализоваться в конечном итоге. То есть, в конце концов, вот этот вот глубинный народ потребует, чтобы у кого-то что-то действительно отобрали и кому-то передали, желательно своим.
Отобрали, передали разные вещи. Они будут что-нибудь отбирать, они, конечно, будут вести процессы против врагов народа. Это, ну, совершенно неизбежно абсолютно. То есть понятно, что нас ждет впереди. Впереди у нас Иран с казнями за участие в протестах. Вот. Насчет того, чтобы отдать народу, этого народ не дождется. Хотя они скажут, что они отдали. Это дворцы, дворцы детям, там, я не знаю, санаториям, ну, все хорошо.
Вот, вот, как раз детям. Тут сироты же неспроста появились. Вы как все это, ну, очень хорошо увязали, что у нас есть сироты, которые страдают вот этим сиротам и так далее, да, и так, да, далее. Вы сказали о процессах. Это, как я понимаю, скорее не в юридическом смысле процесс. Или вы имеете в виду и суды тоже?
Я думаю, что суды тоже будут. Я думаю, что суды тоже будут. Я думаю, что, что они будут выявлять там группы вредителей, которые по заданию украинской разведки или там эстонской, не знаю, литовской, вредят, портят танки, подсыпают песок в моторы там. Ну, я не знаю, в общем, что они там делают, из-за чего у нас вот проблема. Ну, вот их, эту группу разоблачили, смерть статских с казиновским убийцам, и все будет дальше, и дальше все будет хорошо.
Интересно, что мы уже видим подобные сообщения, где-то там какие-то задержания людей, которые шпионили в пользу Украины, или людей, которые собирались вступить в ВСУ, снимают с поездов на каких-то вокзалах. Но пока, видимо, нет необходимости придавать этому слишком большую публичность, потому что все это проходит какими-то сообщениями, и дальше мы об этом ничего не знаем. Давайте здесь сделаем небольшой перерыв. И продолжим буквально через пару минут. Я напомню, что это программа «Особое мнение». Особое мнение психолога и политика Леонида Гозмана. Леонид Яковлевич у нас на связи. И через минуту мы...
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что, какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полрубля, Это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, систему быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Когда Навальный, у него было 7 штабов, выходили, выходили. Он вам не Димон? Были протесты, и другие были протесты. Кроме Навального никаких оппозиционных структур в России не существовало. Тогда возникает вопрос, а с кем же он должен был объединяться? С Гарри Кимовичем Каспаровым, уважаемым, который давно уже не живет в России? Или с кем он должен был объединяться? Где та самая оппозиция, с которой он не смог объединиться? Кто эти люди? Я вообще не помню политика Ходорковского до момента, когда он сел в тюрьму. Я помню директора нефтяной компании. За него выходили какие-то люди в пикет. Потом он уехал и стал заниматься политической деятельностью. У Навального, извините, до его посадки была всероссийская структура, политическая программа, поддержка. Он участвовал в выборах мэра Москвы. А в каких выборах участвовал Ходорковский до своего посадки? Алексей Анатольевич Навального, никаких капиталов нет. Он не был никаким олигархом, нефтяной компании никогда не было. Никаких, так сказать, миллиардов запасенных за границу у него нет. И шансов, что он выйдет из тюрьмы и скажет, ладно, я буду жить в Лондоне, а вы там давайте все, значит, как-нибудь иногда будем что-нибудь с вами делать. Такого, конечно, не будет. Потому что разные люди с очень разным подходом к политике, с разными биографиями. Поэтому я не понимаю, как мы должны сравнивать эти двух людей.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, вы смотрите программу «Особое мнение политика и психолога Леонида Бозмана». Я Марк Нуждин. Нам ставят лайки, это очень приятно. Большое спасибо, продолжайте это делать, здорово. И я смотрю, что вот есть еще одно поступление, 100 рублей с припиской, простите, что мало, Вероника. Вероника, это не мало, нам любые деньги помогают работать дальше. Спасибо вам большое. И продолжаем говорить о том, что у нас происходит. У меня еще, когда вы говорили о глубинном народе, вот какой вопрос возник. У нас в Госдуме создали группу по созданию традиционных ценностей во главе с уже упоминавшейся сегодня вице-спикером «Единой России» Кузнецовой. Вот скажите, что вообще, что это такое? Вот законсервировать, сохранить, предотвратить любые изменения. Понятно, что это как раз вот пас тому самому народу, о котором вы говорите. Но если учесть, что это и есть основная масса российского общества, которая сейчас еще из-за этой волны миграции потеряла наиболее инициативных и молодых, трудоспособных своих членов. Вообще, куда мы идем? Куда вот эта вот страна наша, она в дальнейшем будет развиваться с такими людьми?
Вы знаете, все-таки я хочу защитить людей.
Давайте.
Я хочу защитить людей. Люди в основном нормальные, понимаете, они в основном нормальные. И когда мы видим, что они соглашаются там, со всякими глупостями, верят в то, что украинцы на нас напали, или там, американцы на нас напали, там, и так далее, как-то они умудрились это сделать там, где нас не было, то есть на чужой земле, ну и так далее, вот, то это не потому, что они вот уроды, фашисты там, и так далее. И это потому, что их обманули. Они смотрят телевизор. Они смотрят в телевизор и рассказывают, что на нас напала НАТО. Ну, значит, нас напала НАТО. Ну, как иначе? Да? Вот. Они верят в это. А раз нас напали, мы должны защищаться. Ну, куда? Куда денешься? Вот так случилось. Вот. Но, конечно, они, так сказать, виноваты в том, что они хотели обмануться. Они хотели обмануться. Но люди всегда хотят обмануться. Люди хотят жить в такой среде, ну, информационно, вот картинка мира должна быть приятна для человека. Люди этого хотят, да? И когда им говорят: ребята, вы самые хорошие, самые добрые, самые духовные, вы хранители всего истинного и так далее, вам все завидуют. Поскольку вам все завидуют, то вас все ненавидят. Нас ненавидят, хотят напасть, но мы их всех загоним под плинтус, мы им всем покажем там, и так далее. Ну, согласитесь, это очень хорошая картинка. Ну, она такая приятная, на самом деле. Ну, только чего тогда по ее поводу волноваться? Все хорошо, все отлично. Вот. И когда появляется какой-нибудь вот вроде меня или вроде вас, да, и говорит: да нет, все не так, то он, естественно, вызывает раздражение, отторжение. Понимаете, это как левша, который говорил: доложите государю, что англичане ружья кирпичом не чистят. Вот. А никто не хочет слушать. Зачем государя печалить там? Ну, и так далее. Да? Ну, вы, кстати, проиграли войну. Ну, что ж, бывает. Да? Поэтому с народом-то все, в общем, как-то мы... Все будет хорошо. Все будет хорошо. Но плохо то, что наша власть, она заинтересована в том, чтобы продолжать народ дурить. Понимаете, она посадила народ на иглу. Не на нефтяную, на информационную. Вот, понимаете, она сделала так, что люди стали как наркоман жить в искусственном мире. Им нужно все время подпитка для того, чтобы этот мир поддерживать, искусственный мир. Ведь кто такой наркоман? Человек, который не может жить в нормальном мире. Ему там плохо, его девочки не любят, он Нобелевскую премию не получает, он еще что-то такое, да? Вот. Укололся, мир стал хорошим. Хороший стал мир у уколовшегося наркомана. Дальше, правда, надо еще раз уколоться. Он еще раз уколоться. Впереди смерть, больше ничего. Он же этого не понимает, он же про это не думает. Поэтому, кстати говоря, вот когда все кончится, оно закончится, я уверен, даже скоро закончится, то многие люди столкнутся с тем же, чем сталкивается наркоман, когда ему перестают давать наркотик, с абстиненцией. Понимаете, и это тяжелое переживание. Поэтому после краха этого режима нас ждут очень тяжелые времена. Очень тяжелые. Но все равно надо, чтобы он рухнул. Потому что эти тяжелые времена будут путем к выздоровлению.
Леонид Яковлевич, вот говоря в медицинских терминах, продолжая эту тему, вот что-то же нужно будет людям, наверное, предложить, чтобы облегчить этот путь к выздоровлению, чтобы, по крайней мере, я не знаю, там анестезия какая-нибудь, какие-то мысли, которые позволят смириться с тем, что все-таки мир не такой добрый, может быть, не такой радужный, который сейчас им представляется. Вот есть ли, на ваш взгляд, какое-то средство для того, чтобы смягчить вот этот удар, который последует так или иначе, потому что вечно жить иллюзиями невозможно? Или не нужно его смягчать, этот удар, как вы
Ну,
считаете?
вы знаете, нет, конечно, все, что можно, нужно смягчать. Но как бы я за гуманное обращение с живыми существами, в том числе с самим собой и с другими людьми. Но какие-то вещи смягчить не получится. Понимаете, вот излечение от наркомании, от алкоголизма, возможно. Во многих случаях. Бывает, что невозможно. Но надеюсь, что у нас еще возможно. Но оно требует желания излечиться и воли. Воли терпеть. Понимаете? Вот почти ничего нельзя достичь без усилий. Обратите внимание, как много рекламы, там иностранный язык во сне, например, да? Ты спишь и учишь язык. Как вообще здорово. Потому что учить язык, как бы там ты ни говори, там погружение, не погружение, там всплытие, вот все эти методы там хитрые и так далее. А вот ты никуда не денешься от того, чтобы каждый день заучивать там сколько-то слов. Вот никуда ты от этого не денешься, понимаешь? Вот, это невозможно. Да? Нельзя, там, я не знаю, нельзя излечиться от наркозависимости без усилий. Нельзя похудеть, если ты хочешь похудеть без усилий. Да? Ну, в общем, ничего нельзя без усилий. Оно не дается. Да? И я думаю, что задача новых властей и новых властей России, задача ответственных граждан России будет апеллировать к разуму. Ну, к разуму. Ну, что, ну, ребят, ну, что мы так хреново жили-то, а? Посмотри, как люди живут. Вот посмотри, вот Литва была частью Советского Союза, да? Вот. Ну, маленько более такой спокойной частью, но все-таки, ну, более обеспеченной, да? Но все-таки, да, посмотри, какая разница сейчас. Сколько у нас зарплат, сколько не было. Ваша Украина, где жили хуже нас, а сейчас живут лучше нас. Да, но не сейчас, когда их они под бомбами, а вот, допустим, последние годы перед войной, они уже стали лучше нас жить. Да? Казалось бы, ну давай все-таки делать. Кроме того, понимаете, в отличие от конкретного человека, общество он состоит из разных людей. Из разных людей. И часть людей вообще не будет в этом нуждаться, потому что они наркоманы. Они не наркоманы, они нормальные, да? Они просто засучат рукава и начнут отстраивать все, и свою жизнь, и жизнь страны. Так? На них будут смотреть другие. Этим другим будут предоставляться возможности. Очень важно, чтобы у людей были возможности. Очень важно, чтобы людей не бросали просто, а ты вот козел, ты, значит, тупой, ты ватник, и живи как хочешь. Да? Нет. Надо, чтобы людям давались возможности, чтобы человек понимал, что вот, да, он может сидеть водку пьянствовать, да, и проклинать всех, и тосковать, как было хорошо, когда нас все боялись, да, а может пойти там, я не знаю, канал выкопать, за это ему деньги дадут там, ну и так далее. То есть, понимаете, вот что ты можешь что-то делать. Вот это очень-очень важно, мне кажется. Очень важно показывать, что открываются возможности для твоих детей. Но в том, что все-таки большинство людей, ну, не все, конечно, но большинство людей любят своих детей. Вот. Они любят своих детей, им хочется, чтобы у ребенка была нормальная жизнь. Вот. Значит, соответственно, им нужно говорить и показывать, что вот смотри, вот раньше с Путиным у твоего ребенка какая была жизнь впереди? Вот, ну, тебе же показали, ты же это все видел, да? Вот. А сейчас ты можешь сделать вот это и это. Да? Это все равно будет сложно. Это все равно будет сложно. И есть еще одна вещь, мне кажется, очень важная. Нельзя, чтобы люди, чтобы новые власти и чтобы ответственные граждане страны говорили с согражданами свысока. Нельзя. Людям надо сочувствовать. Людей надо жалеть, если хотите, любить. Вот, понимаете, если вы говорите, ты, мол, ватник, ты тупой, ты там еще чего-то, делай вот так и будет лучше, то даже если ты делай вот так, абсолютно правильно, он вас не услышит. Он откажется вас слушать. Потому что вы его оскорбили, вы его унизили. Да? А ему надо говорить, ты же хороший человек. Ты же, в общем-то, нормальный, ты добрый, ты там еще чего-то. Как говорил Воланд, и милосердие стучится в твое сердце периодически. Да? Ну так давай вот будем жить иначе. Знаете, вот если нет вот этой презумпции уважения, симпатии, сочувствия, вы не сделаете ничего. Когда-то я на последние годы советской власти я занимался психотерапией. У меня была практика. Вот, и вот я этим занимался. И я вам скажу по тому опыту. И из теории психотерапии, и даже из практики. Если психотерапевт не испытывает сочувствия к своему клиенту, если он не сочувствует его бедам, в которых он, скорее всего, сам виноват, но все равно, если он не сочувствует этим бедам, если он не полюбил клиента хотя бы на время сеанса, у него ничего не получится, он не сможет ему помочь. И вот это очень важная проблема, потому что Многие люди нашего круга относятся к согражданам свысока. Это неправильно.
Очень важные вещи вы говорите, и интересно, что мало кто их вообще говорит. Поэтому очень приятно, что они звучат именно в нашей программе. И я хотел бы еще вот о какой вещи сказать, очень важной, которая тоже прямо связана с вашими словами. У нас сейчас опрос в чате прошел. Причина того, что люди поддерживают войну, больше в чем? И варианты ответа такие. Большая часть, конечно, считает, что в пропаганде почти половина, чуть меньше говорит в глупости, еще меньше в безнравственности. Но здесь мне кажется важным, что люди все-таки переносят вот этот вот акцент именно на пропаганду, на внешнее воздействие. Глупость и безнравственность, вот это то, о чем вы говорите, отношения свысока, да, они глупые, они безнравственные. Это все-таки меньшая часть. Вернее как, наверное, в сумме больше, но какие-то вот все-таки около половины, так скажем, около половины людей вот этого отношения не придерживают. Мне кажется, это хорошо. И еще я здесь уж тоже упомяну, раз, кстати, аудиторию похвалил, ну, по крайней мере, практически половину аудитории похвалил, и вторую половину тоже похвалю. Очень хорошо, что вы нам помогаете, и поэтому помогайте нам и дальше. Наша программа только благодаря вам выходит. Каким образом можно перевести деньги, смотрите в описании. Там, включая самый простой способ, на телефон бросить, переводите и помогайте нам работать. Для нас это очень важно. Половина людей, она с сочувствием относится, и это здорово. Но давайте, Марк, у нас Марк, еще есть одна тема. Да.
Подождите, ну у вас же странно поставлен вопрос. Пропаганда опирается на глупость и безнравственность. Это все одно и то же. Пропаганда опирается на глупость. Правы. Понимаете, в чем дело? Это не альтернатива. Нет.
Да, но видите, мы его формулировали до того, как мы перешли к этой теме. Наверное, стоило бы задать вопрос быть, как-то иначе. Вот. Но здесь может я быть. Уже стараюсь развести людей в соответствии с той границей, ладно, которую вы провели. Давайте о внешних тоже поговорим, а то у нас получается, что мы сегодня всю программу говорим о том, что происходит внутри страны. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сказал, что Украина может рассчитывать на помощь Запада, цитирую, столько, сколько потребуется. Вот это вот столько, сколько потребуется. То есть мы дадим, ну, все, наверное. Понятно, что в деталях это все будет, конечно, не все, но, по крайней мере, декларируется, как мы дадим все. Как вы считаете, это что-то новое, что-то важное? И вот эта вот прибавка, российская агрессия должна потерпеть неудачу. Вот действительно неудачу должна потерпеть? Или, может, есть какой-то другой способ?
Ну, мне так кажется, что другого способа нет, но мне так кажется, что мир и, для меня главное, наша страна заинтересована в том, чтобы война закончилась полным политическим, не только военным, но и политическим поражением этого режима. Будущее нашей страны возможно только после этого. Поэтому я бы хотел, чтобы эта война закончилась полной безоговорочной капитуляцией путинского режима. Полный и безоговорочный. Вот. Но что касается позиции Запада, то, понимаете, ведь Запад помогает Украине, ну, как минимум, не только из сочувствия к жертве агрессии, к народу Украины там, и так далее. Ну, как минимум, не только из-за этого. Я думаю, что не столько из-за этого. Сколько потому, что Запад понимает, и это понимание шло, двигалось с востока на запад, с бывших республик Советской Прибалтики, со стран Балтики, с Польши двигалось на запад. Да? Что путинская Россия представляет угрозу для этих стран. Что сначала это поняли, ну, то есть, всегда понимали, вот, балтийские страны, Балтики, это всегда понимала Польша, но теперь это стало понимать и Германия, и Франция, Соединенные Штаты и так далее. Они понимают, и совершенно справедливо сказал президент Зеленский, выступая в Конгрессе, сказал чудную фразу, он сказал, ваши деньги – это не благотворительность. Вы вкладываете в будущее, поскольку мы сражаемся за вас. И это правда. Украина – это фронтлайн, это граница, которая приняла на себя, ну, как я не знаю, советские пограничники, которые приняли на себя удар гитлеровского вермахта 22 июня. Вот так приняла на себя удар Украина, приняла на себя первый удар вот этой страшной империи. Вот. Поэтому Запад понимает, что нельзя допустить победы Путина. Дальше начинается очень важная развилка. Да, Запад понимает, что нельзя умиротворить агрессора. Вот это они уже поняли, мне кажется. Окей, ну дальше развилка. В чем мы, Запад, думают они, заинтересованы? Один вариант – это быстрая, эффективная победа Украины, крах путинского режима и так далее. Другой вариант – это долгая, длительная, многолетняя война на истощение. Да? Они, я боюсь, я думаю, что многие из них боятся быстрой победы Украины, потому что они боятся той самой ядерной кнопки, с которой мы с вами начали. И кто-то из них думает, а не надо давать украинцам побеждать. Пусть это продолжается. Нельзя дать Путину выиграть, но не надо дать украинцам побеждать. Пусть это продолжается. Да, конечно, будут погибать люди, но что ж поделать. Ну, не наши люди, а украинцы и русские. Да? А наши не будут в этом погибать. А Путин будет становиться слабее и слабее все время. И в конце концов сдастся. То есть надо побеждать не нокаутом, а побеждать по очкам. Вот я очень боюсь, что такая точка зрения распространена на Западе. Эта точка зрения не только аморальная, ну, кто я такой, чтобы учить их морали, а эта точка зрения ошибочна, потому что Путин не сдастся. Путин не сдастся ни при каком ухудшении условий, и угроза будет сохраняться. Я думаю, что эту войну надо закончить так, как была предыдущая Великая война, закончена в мае 45-го года, когда она закончилась не просто военным поражением Третьего Рейха, она закончилась уничтожением этого преступного государства. Не Германия, Германия осталась, конечно, не немцев, немцы тоже остались, хотя понесли тяжелейшие потери, человеческие, просто ну, людские потери, конечно. Но государство гитлеровское было уничтожено. Мне кажется, что это должна быть цель войны. Мне так кажется.
Ну, я бы, наверное, предпочел бы ситуацию Первой мировой применительно к поражению той же Германии, когда все-таки что-то произошло изнутри, когда ну, танки советские по центру Берлина не проехали, все-таки Германию практически даже не оккупировали.
Там не было ни одного солдата.
Возможно. А, там ну, какой-то крошечный кусочек на швейцарской границе был, но это совершенно незаметно.
Ну, в общем, да, не было оккупации, конечно.
Да, не было оккупации. Как вы считаете, да. Такой вариант сейчас он гипотетически представим?
Я думаю, что это единственный возможный вариант, на самом деле. Потому что оккупацию России, думаю, осуществить практически невозможно. Практически невозможно. То есть, ну, не знаю, я не военный, конечно, но мне кажется... Мне кажется, что это невозможно, да, в силу тысяч причин, да. И этого никто не захочет делать. Абсолютно. Никому это не надо. А возможно, здесь вариант сочетания 18-го года и 45-го. 18-й, в том смысле, что капитуляция должна быть подписана без оккупации. 45-го, в том смысле, что после этого к побежденной стране надо относиться не так, как к ней относились. После 18-го Германии, когда ее вообще загнали в тупик полный и очень способствовали приходу к власти Гитлера тем самым, да. И это, конечно, ответственность Клемансоила и Джорджа и ответственность Вильсона, Вудро Вильсона, который проявил слабость и согласился на несправедливый Версальский мир. Вот, вот сочетание этих двух вещей. Как это может произойти? Я думаю, что единственный шанс наш – это внутриэлитный конфликт, это дворцовый переворот, это вот то, что будет происходить в элитах. Вот. То, что делает демократическая оппозиция, оставшаяся еще в России, находящаяся на Западе и так далее, она не может. Она делает очень важные вещи, как мне кажется, но надо понимать, что она не может свергнуть путинский режим. Хотя это просто вот не может быть, потому что не может быть. Да? Значит, я очень надеюсь на что-нибудь типа дворцового переворота, который, триггером для которого может быть потеря Крыма, например.
И еще у нас остается буквально 3 минуты. Мне очень понравился ваш тезис о хороших людях, поэтому я попрошу вас еще вернуться к нему вот таким углом. Стихийные мемориалы, которые возникают не только в Москве у памятника Лесе Украинки, куда люди приносят цветы в память о погибших в Донецке. Это ведь тоже штрих к тому, о чем вы говорите.
Несомненно. Несомненно. Это говорит о том, что ну, это люди очень правильно, очень хорошо делают. Я восхищен и смотрю на это, как на проявление надежды.
Подождите, я, кажется, сказал в Донецке. Я, конечно, оговорился.
Нет, не в Донецке.
В Днепре. Да. Не в Донецке, в Днепре. Да, извините.
Да. Вот, ну, понятно, о чем речь. Понятно, о чем речь. Но, понимаете, в чем дело? Это говорит еще о том, что... Это очень важно еще почему. Потому что это говорит о том, что мы не одинаковые. Мы не одинаковые. Да, можно найти сумасшедшую бабу, которая, у которой погиб сын, или якобы погиб сын, не знаю, который на встрече с президентом Путиным будет говорить с гордостью, как сын говорил, что мы пойдем там крошить укропов там, и так далее. Да? Конечно, есть сумасшедшие, которые там с телевизора кричат о том, что вот как мы всех сейчас, всех их там разбросаем и прочее. Но есть нормальные люди. И очень важно, чтобы мы сами понимали, что не все у нас сумасшедшие. И чтобы в Украине видели, что не все у нас сумасшедшие. Чтобы в мире видели, что не все у нас сумасшедшие. У нас есть нормальные люди. Вы знаете, ведь после демонстрации, которая вошла в историю как демонстрация семерых смелых на Красной площади 25 августа 1968 года против оккупации Чехословакии, кто-то из лидеров «Пражской весны» сказал, у нас есть сейчас минимум 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Вот эти люди. Знаете, вот люди, которые кладут цветы к памятнику Лесе Украинки, к другим памятникам, другим символам какой-то Украины, украинской культуры, которые остались в России, они, ну, они спасают честь страны. И они закладывают камень в строительство будущего, будущей России, будущих отношений России с миром. Вот им огромное спасибо. Это очень оптимистичный факт.
Вот очень приятно заканчивать нашу программу на этой доброй и оптимистичной, действительно оптимистичной ноте. Не часто получается это делать. Спасибо вам большое. Я напомню, что это было особое мнение политика и психолога Леонида Гозмана. Огромное спасибо. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.
Вам спасибо.